Глава 3. Забывчивость. В третью неделю сентября зарядили дожди. Не августовские ливни, что обрушивались ярких, как театральные декорации небес, а противная серая морось. Дни тоже сделались серыми, а вместе с ними и Брэндон как-то посерел. Кэл каждый день убеждал отца сойти вниз, но тот больше не спускался. 2-3 раза сын пытался поговорить с ним о том, что случилось месяц назад, но старика это совершенно не интересовало. Его глаза тускнели, как только он понимал, к чему клонится беседа. Если Кэл настаивал, Брэндон раздражался. Врачи установили, что отец страдает старческим слабоумием, что это необратимый процесс, и через некоторое время Кэл не сможет сам ухаживать за ним. «Будет лучше для всех», — советовали врачи, — «подыскать место в доме престарелых, где Брэндон получит надлежащий уход 24 часа в сутки». Кэл отказался от такого предложения. Он был уверен, если отнять у отца его комнату, ту самую, где он прожил столько лет с Эллен, уже ничто не удержит его от окончательного падения. В борьбе за отца он был не одинок. Через 2 дня после его неудачной попытки выпустить голубей появилась Джеральдин. Минут 10 они неловко обменивались извинениями и объяснениями, а затем речь зашла о здоровье Брэндона, и здравый смысл Джеральдин восторжествовал над всем. «Забудем недоразумение», — сказала она, — «я хочу помочь». Кэл не стал отказываться. Брэндон отреагировал на появление Джеральдин как голодный младенец на грудь. Его холили и лелеяли. И когда Джеральдин заняла в доме место Эллен, Кэл обнаружил, что жизнь возвращается в прежнюю колею. Его отношение к Джеральдин было лишено боли, что служило очевидным доказательством его несерьезности. Когда она была рядом, Кэл чувствовал себя счастливым. Однако он редко скучал по ней в ее отсутствии, если вообще скучал. Что касается Фуги, то он делал все возможное, чтобы сохранить живые воспоминания о сотканном мире. Но это оказалось нелегко. У королевства имелось много способов вызвать забывчивость. И эти способы были такими ненавязчивыми и действенными, что Кэл едва ли сознавал, как сильно ему туманят мозги. И только когда в разгар очередного безотрадного дня какая-то мелочь, какой-то запах или звук напоминали ему о том, что он бывал в ином мире, дышал его воздухом, встречался с живущими там созданиями, тогда Кэл сознавал, насколько призрачны его воспоминания. И чем упорнее он пытался вспомнить забытое, тем увереннее оно ускользало от него. Чудеса Фуги стали пустыми словами, реальностью, куда он больше не имел доступа. Он думал о фруктовом саде, и с каждым разом ему представлялось все более и более прозаическим место, где он ночевал, где он спал, и ему снилось, что его нынешняя жизнь — это всего лишь сон, с еще более прозаическими яблоневыми деревьями. Чудеса ускользали, и Кэл чувствовал, что не в силах их удержать. «Наверное, вот так человек умирает», — думал он, — «теряет все, что ему дорого, и не может предотвратить потерю». Да, Кэл медленно умирал. Брэндон же, со своей стороны, продолжал тянуть лямку жизни. Недели шли, Джеральдин удалось уговорить его спускаться к ним вниз, однако он не интересовался ничем, кроме чая и телевизора, а его речь состояла в основном из междометий. Иногда Кэл всматривался в лицо отца, окаменевшего перед телевизором. Выражение его лица не менялось, что бы ни показывали на экране, от ученых диспутов до комедий, и гадал, что же случилось с тем Брэндоном, которого он знал. Может быть, где-то за этими потухшими глазами до сих пор скрывается прежний Брэндон. Или же он всегда был иллюзией, мечтой сына о бессмертном отце, а теперь мечта развеялась, как то письмо от Эллен. «Может быть, — подумал Кэл, — оно и к лучшему, то, что Брэндон так надежно огражден от своей боли». Он тут же одернул себя за подобную мысль. «Ведь так говорят про покойника. Может, оно и к лучшему. Брэндон еще не умер». Время шло, и присутствие Джеральдин стало для Кэла столь же важным, как и для старика. Ее улыбка была самым светлым явлением в те отчаянно темные месяцы. Она приходила и уходила, с каждым днем делаясь все более необходимой, а в первую неделю декабря наконец сказала, что, наверное, всем будет удобнее, если она останется ночевать в доме. Это был закономерный финал. «Я не хочу за тебя замуж», — прямо сказала она Кэллу. Печальный опыт Терезы, прошло всего 5 месяцев, а ее брак уже трещал по швам, подтвердил худшие опасения Джеральдин по поводу замужества.
«Наверное, когда-нибудь я захочу», — говорила она, — «но пока я счастлива просто быть с тобой».
Она была отличной компаньонкой, практично мыслящей, лишенной сентиментальности, в равной степени товарищ и любовница. Это она следила за тем, чтобы вовремя оплачивали счета, и в доме всегда был чай. И это она предложила Кэллу продать голубей.
«Твой отец больше не интересуется птицами», — не раз говорила она. «Он даже не заметит, если их не станет».
Конечно, это была чистая правда. Но Кэл отказывался так думать. Придет весна, погода наладится, и Брэндон, возможно, снова заинтересуется птицами.
«Ты же знаешь, что это неправда», — ответила Джеральдин, когда Кэл возразил ей. «Почему ты так не хочешь расставаться с ними? Они же обуза».
Она оставила этот вопрос на несколько дней. Но только для того, чтобы начать заново, когда представится подходящий момент. История движется по кругу. В этих диалогах, постепенно становившихся все более ожесточенными, Кэллу все чаще слышалось эхо перепалок матери и отца. Старые споры звучали с новой силой. И точно так же, как отец, Кэл оставался непреклонен, хотя в остальном вечно уступал. Он не будет продавать голубей. Однако истинной причиной его упорства была вовсе не надежда на выздоровление Брэндона. Птицы оставались последней ниточкой, ведущей к событиям прошедшего лета. Несколько недель после исчезновения Сюзанны Кэл скупал газеты, просматривая страницы в поисках известий о ней, о ковре или о Шедуэле. Но ничего не находил и постепенно, не в силах переносить ежедневные разочарования, перестал искать. Хобарт и его люди тоже больше не появлялись, что в некотором смысле было плохим признаком. Кэл остался неудел. История, если она еще продолжалась, развивалась без его участия. Он так боялся окончательно забыть Фугу, что рискнул записать свои воспоминания о ночи, проведенной там. Помнил он, как оказалось, отчаянно мало. Кэл записал имена: Лемюэл Ло, Аполлин Дюбуа, Фредерик Камл, набросал их на последних страницах записной книжки, предназначенных для телефонных номеров. Только рядом с этими именами не значилось никаких номеров, и адресов тоже не было. Лишь странные имена, которые Кэллу все труднее было соотнести с лицами. Иногда ему снились сны, и тогда он просыпался в слезах. Джеральдин утешала его как могла, хотя он никогда не рассказывал ей свои сны. Кэл утверждал, будто не помнит их, и это до какой-то степени было правдой. В его сознании не оставалось ничего, что можно было передать словами, только болезненная тоска. Тогда Джеральдин ложилась рядом с ним, гладила его по голове и говорила, что сейчас они переживают тяжелые времена, но могло бы быть и хуже. Она, разумеется, была совершенно права. И постепенно сны перестали мучить Кэла, а потом и вовсе прекратились. В последнюю неделю января, когда рождественских счетов оставалось еще много, а денег совсем мало, Кэл продал голубей. Всех, кроме 33-го и его подруги. Эту пару он сохранил, хотя с трудом вспоминал, по какой причине. А к концу следующего месяца окончательно забыл.